остановился он на Усачевке. Они сердечно простились с хорошим живым поцелуем, и Бутонов нисколько не обиделся. Нет, так нет. В таких делах никто никому не должен. Был не поздний вечер. Шел редкий снег. Катя с Лизой ждали мать и спать не ложились. «Бог с ним, с Расторгуевым!» — подумала Ника и легко взбежала по лестнице на третий этаж. Маша стояла в коридоре между кухней и комнатой на ледяном сквозняке. И вдруг ей открылось, как молнией озарило, что она уже стояла однажды точно так, в рубашке, в этом самом леденящем потоке. Дверь позади нее сейчас отворится, и что-то ужасное за дверью. Она провела пальцами поперек лба до переносицы, потерла середину лба. Подожди, 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 остановись. Но ужас за дверью нарастал. Она заставила себя оглянуться. Фальшивая дверь тихонько двинулась. Маша вбежала в комнату, толкнула балконную дверь. Она распахнулась без скрипа. Холод, дохнувший снаружи, был праздничным, свежим, а тот леденящий, душный, был за спиной. Маша вышла на балкон. Снегопад был мягким, и в нем была тысячеголосая музыка, как будто каждая снежинка несла свой отдельный звук. И эта минута тоже была ей знакома. Это было, было. Она обернулась. За дверью комнаты стояло что-то ужасное, и оно приближалось. Ах, знаю, знаю, знаю. Маша встала на картонную коробку из-под телевизора. С нее на длинный цветочный ящик, укрепленный на бортике балкона, и сделала то внутреннее движение, которое поднимает воздух. Подтянув к животу ноги, спал ее муж Алик в соседней комнате. Точно в такой же позе спал ее сын. Было начало весеннего равноденствия. Светлый небесный праздник. Телеграмму Медея получила через сутки. Почтальонша Клава доставила ее утром. Телеграммы присылали по трем поводам: дня рождения Медеи, приезда родственников и смерти. С телеграммой в руке Медея пошла к себе в комнату и села в кресло, которое стояло теперь на том месте, где прежде стояла она сама, против икон. Она довольно долго просидела там, шевеля губами, потом встала, вымыла чашку и собралась в дорогу. От осенней болезни осталась неприятная тугота в левом колене, но она уже привыкла к ней и двигалась чуть медленнее, чем обыкновенно. Потом она заперла дом и отнесла ключ к Кравчукам. Автобусная остановка была рядом. Маршрут был тот, которым обычно ездили ее гости. От поселка до Судака, от Судака до Симферопольской автостанции, оттуда до аэровокзала. Она успела на последний рейс и поздно вечером позвонила в дверь Сандрочкиного дома в Успенском переулке, где прежде она никогда не была. Ей открыла сестра. Они не виделись с 52-го, 25 лет. Обнялись, облились слезами. Лида и Вера только что ушли. Распухшая от слез Ника вышла в прихожую, повисла на Медее. Иван Исаич пошел ставить чайник. Он догадался, что приехала из Крыма старшая сестра его жены. смутно вспомнила о какой-то их давней ссоре. Медея сняла с головы по-деревенски накинутый пуховый платок. Под ним была черная головная повязка, и Иван Исаевич изумился ее иконописному лицу. В сестрах он нашел большое сходство. Медея села за стол, обвела глазами незнакомый дом и одобрила его. Здесь было хорошо. Машина смерть. Великое горе принесла Александре Георгиевне и великую радость. И теперь она недоумевала, как может один человек вмещать в себя столь различное. Медея же, сидя по левую от нее руку, никак не могла осознать, почему это получилось, что она не видела самого дорогого ей человека четверть века и ужасалась этому. Ни причин, ни объяснений как будто не было. Это болезнь, Медея. Тяжелая болезнь, и никто ничего не понял. Алик вдруг, врач-психиатр, оказывается, смотрел ее неделю назад. Сказал, надо срочно госпитализировать. Маниакально-депрессивный психоз в острой форме. Прописал лекарства. Понимаешь, они ждали разрешения со дня на день. Вот так, но я-то видела, что она не в порядке. За руку ее не держала, как тогда. «Никогда себе не прощу, никогда!» — приговаривала Александра. «Перестань, ради Бога! Мама, вот уж этого на себя не бери! Вот уж это точно мое! Медея, Медея, как мне с этим жить? Поверить невозможно!» — плакала Ника, но губы ее, самой природой предназначенные к смеху, как будто все улыбались. Похороны состоялись не на третий день, как обыкновенно принято, а на пятый. Делали экспертизу. В судебно-медицинский морг, где-то в районе Фрунзенской, Алик приехал с двумя друзьями и Георгием. Ника была уже там. Она обернула стриженную Машину голову и шею, на которой был виден грубый прозекторский шов куском белого крепдышина и завязала его плоским узлом на виске, как это делала Медея. Лицо Маши было нетронутым, бледно-восковым, и красота его ненарушенной. Священник на Преображенке, к которому Маша ездила изредка последние годы, очень о ней горевал, но отпевать отказался. Самоубийца. Медея попросила проводить ее в греческую церковь. Самой греческой из московских церквей было Антиохийское подворье. Там, в храме Федора Стратилата, она спросила настоятеля, но служащая женщина учинила ей допросы, пока она, поджав губы и опустив глаза, объясняла той, что она понтийская гречанка и много лет не была в греческой церкви. Подошел старик иеромонах и сказал по-гречески: «Гречанку вижу издалека. Как тебя зовут?» «Медея Синопли». «Синопли? Твой брат монах?» — быстро спросил он. «Один мой брат ушел в монастырь в 20-х годах в Болгарии. Ничего о нем не знаю». «Агафон?» «Афанасий». «Вели Господь!» — воскликнул иеромонах. «Он старец на Афоне! Слава тебе, Господи!» — поклонилась Медея. Они понимали друг друга не без затруднений. Старик оказался не греком, а сирийцем. Греческий язык его и Медейн резко отличались. Более часу разговаривали они, сидя на лавке возле свечного ящика. Он велел привозить девочку и обещал сам совершить отпевание. Когда автобус с гробом подъехал к церкви, уже собралась толпа. Семья Синоплии была представлена всеми своими ветвями – ташкентской, тбилисской, вильнюсской, сибирской. К разномастному церковному золоту окладов, подсвечников, облачений примешивалась и многоцветная медь синоплинских голов. Между Медеей и Александрой стоял Иван Исаевич, широкий, с мучнисто-розовым лицом и асимметричной морщиной в кость лба. Старые сестры перед гробом, украшенным белыми и лиловыми гиацинтами, единодушно думали одно. «Мне бы здесь лежать среди красивых цветов, Никиной рукой уложенных, а не бедной Маше». За свою долгую жизнь они к смерти претерпелись, сроднились с ней, научились встречать ее в доме, занавешивая зеркала, тихо и строго жить двое суток при мертвом теле, под бормотание псалмов, под световой лепет свечей. Знали о мирной кончине, безболезненной и непостыдной. Знали и о разбойничьем, беззаконном вторжении смерти, когда гибли молодые люди прежде своих родителей. Но самоубийство было невыносимо. Невозможно было смириться с той умелькнувшей минутой, когда совершенно живая девочка самочинно выпорхнула в низкогудящий водоворот медлительных снежинок прочь из жизни.